Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа Василий Захаров и его тайны. Начнем с другой темы. Ди-дей в Италии. К истории семейства Демидовых. Рассказывает Михаил Талалай.
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения в Киеве нашей героини Авроры Палны Демидовой Сан-Донато. И мы решили отметить это событие в Турине. Это последнее место ее жизни, где она жила со своим мужем графом Нагерой, со своими детьми. Для этой большой семейной жизни она купила целый замок. И, собственно, основное наше событие и происходило на этой вилле в окрестностях Турина, где нас приветствовал мэр этого небольшого городка, на территории которого расположена эта вилла. Городок называется Гассино. Вице-мэр, местные историки, приехали родственники, почитатели европейской и отечественной истории. Получилось очень симпатичное событие, очередной Демидов Дэй. Скажем прямо, что демидовские мероприятия в Италии проводятся уже давно. И, конечно, этому есть исторические, скажем так, причины. Семья Демидовых – одна, наверное, из самых таких успешных русских семейств, которые интегрировались и реализовались в европейском пространстве, в первую очередь в Италии, что, конечно, мне очень греет душу. По моим понятиям, это была вторая семья русская, которая уехала в Италию на ПМЖ. Первыми были Бутурлины, 1818 год, сразу после наполеоновских войн, и сразу спустя пару лет после них приехали со своими слугами, с крепостными, которые, кстати, в Европе уже считали свободными, с домочадцами, с библиотеками и прочее, приехали Демидовы. Почему они уезжали? Официальной причины не объявляли. Сейчас мы, историки, гадаем, почему это происходило. Ну, скажем, Бутурлины вроде бы были склонны к католичеству и масону, и поэтому им русский климат не подходил. Демидовы вообще как-то себя не позиционировали вот так откровенно прозападно, прокатолически, промасонски. Да и мне кажется, что вот этот вопрос, почему они уехали, вот перед северными европейцами других стран так не ставился. Уезжали англичане со своими семействами, уезжали немцы, жили в прекрасной стране, в Тоскане, в Венеции, во Флоренции. И никто особенно не интересовался, почему. Уехали в красивую, хорошую страну. Так и поступили Демидовы. Но это, конечно, были богачи, семейство очень видное. И в итоге их уже европейские потомки, они связали себя с судьбой Европы. Они породнились с королевскими домами Англии, Дании, Югославии, с императорским домом Франции. Самый, пожалуй, сумасбродный и яркий из этих европейских Демидовых Анатолий Николаевич, он женился на племяннице императора Наполеона I, принцессе Матильде. Ну и, конечно, помимо таких вот венценосных особ, это были родственные связи с европейской элитой, итальянской, французской, балканской также и прочими. Из уже Демидовых 20 века наиболее прославилась Мария Павловна Демидова. Она жила во Флоренции и под Флоренцией, благотворительница. После того, как она овдовела, она посвятила себя именно благотворительности, опекала бездомных и не только итальянцев, но и русских эмигрантов, устраивала приюты богодельные для инвалидов Первой мировой войны. И в итоге она уже скончалась после Второй мировой войны. Ей было уже посмертно придано звание почетной гражданки. Ее жилище – это огромная вилла, сейчас это государственная собственность, медицейская вилла, раньше называли Демидовская вилла, сейчас от этого названия старается уходить. Это очень посещаемое место, там и могила, и там в последние годы регулярно, каждый июль, потому что она скончалась в июле, проходят демидовские мероприятия на достаточно высоком уровне с участием итальянских властей, с участием разного рода гостей, родственников и прочих. Мы же здесь, на севере Италии, стали устраивать, я бы сказал, в таком неформальном стиле демидовские дни. Причем я так несколько иронично даже стараюсь использовать английское название Demidov Day, D-Day. Ну так, полушутливо, но этому есть основания. И наши дни, они проходят уже последние вот 3 года вокруг фигуры старшей сестры Марии Павловны. Если о Марии Павловне известно очень много, я сам подготовил книгу, ее переписка, ее биография, то старшая сестра Аврора Павловна, она долгое время была неизвестна. После наших демидовских дней, которые, повторю, организовались вокруг Авроры Демидовой Сан-Донаты, я думаю, она становится все более и более известной.
Михаил Григорьевич, кто же такая Аврора Демидова? Что-то вертится на языке, в памяти. Аврора не только у читающего человека ассоциируется со знаменитым крейсером, но и с русской культурой. Поясните, пожалуйста.
Пожалуй, сначала следует пояснить, почему «Аврора» вышла на первый план. Дело в том, что этими демидовскими днями увлекся и принимает в них главное участие ее правнук Александр Тиссо, англичанин, британец, лондонец. Мы с ним стали сближаться еще в прошлом веке. У нас в судьбе одинаковый год рождения. 56-й год, он родился в Лондоне, я в Ленинграде. И в 90-е годы мы стали часто встречаться во Флоренции, куда Александр Тиссо приезжал как раз вот на демидовские мероприятия такого официального высокого уровня. Он меня поразил тем, что он на моих глазах стал русифицироваться. И у него появилась двойная фамилия. Теперь он официально Александр Тиссо Демидов. Или на этот европейский лад они ставили ударение на первый слог, конечно, 2 французских «ф» на конце, то есть он Тиссо Демидов. И недавно Александр Тиссо Демидов вышел на пенсию и переехал в итальянские края, причем не в саму достаточно хаотическую Италию, а в италоязычный швейцарский кантон Лугано. Но это от Милана совсем недалеко, и поэтому Александр стал намного ближе мне географически, но и вот по демидовским делам тоже, потому что прежде, до пенсии, Александр возглавлял лондонский филиал Международного демидовского фонда и участвовал в разных демидовских мероприятиях. Обосновавшись в Лугано, Швейцарии, в прошлом году он учредил новый фонд, который называется Европейский демидовский фонд, и который ведет уже свою собственную политику, и это оказалось очень удобно, особенно в нынешние времена. И поэтому наши демидовские дни мы проводим уже под эгидой Европейского демидовского фонда, учрежденного Александром. И почему Аврора? Ну, я уже сказал, она его прабабушка, и она похоронена в городе Милане. Поэтому здесь особо интересно сказать, что в русском некрополе Милана, пожалуй, могила Авроры Павловны Демидовой Сан-Донато, еще можно назвать ее 2 фамилии, это, пожалуй, самая такая вот выдающаяся личность, выдающееся имя в русском некрополе в Милане. И, скажем откровенно, она прожила короткую жизнь, яркую, бурную, но короткую, всего лишь 30 лет. И поэтому то, что мы устраиваем вокруг Авроры, это, конечно, вокруг всего демидовского рода и с ними породненных. А это практически вся европейская история 19-го, начала 20 века.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» «Ди-дей в Италии. К истории семейства Демидовых». Рассказывает Михаил Талалай.
Начнем с имени Аврора. Да, конечно, это не только крейсер и не только наша Аврора, Аврора Павловна, но и ее бабушка, намного более знаменитая. Наверное, вот бабушку чаще всего вспоминает Аврора Карловна. Она шведка по своему этническому происхождению, поэтому есть шведская фамилия Шернваль. Родилась она в Финляндии современной, и поэтому финны ее, например, включили в свой справочник 100 знаменитых финнов. Она вот входит в эту блестящую горячую сотню финнов. бабушка Авроры, которую он в эти демидовские дни, чтобы различать Аврору бабушки от Авроры внучки, называем Авроры сеньор и Авроры джуниор, соответственно. И вот про Аврору сеньор известно очень много. Она прожила очень большую, долгую жизнь. О ней сейчас написано масса книг. В Финляндии лет 20, я думаю, тому назад прошла огромная, шикарная выставка, посвященная Авроре Карловне. И идет некая путаница по поводу ее фамилии, потому что многие называют Аврора Демидова, но на самом деле она Аврора Карамзина. И представьте, в Хельсинки есть даже улица, названная фамилией ее вдовьей Карамзина. О ней много пишут, потому что ее красотой, ее умом, добротой восхищались все люди ее эпохи, начиная с Пушкина. Братынский написал стихотворение, посвященное. Одновременно над Авророй Карловной реет некая такая аура роковой женщины, и к ней прилепили такое вот прозвание «Роковая Аврора». Почему роковая? В основном это, конечно, личная романтическая жизнь. Два ее жениха не дожили до свадьбы с Авророй и скончались. Ее первый муж, Демидов, прожил с ней в браке всего лишь 3-4 года, оставил ей колоссальное наследство, с которым она потом распоряжалась очень, надо сказать, благоразумно и по-человечески. Поэтому ее очень часто, особенно в демидовском клане, называют Аврора Демидова. Но затем она все-таки вышла замуж за Карамзина, сына знаменитого историка, и умерла, и жила очень долго, надо сказать, еще с этой фамилией. Так что исторически ее надо назвать Аврора Карамзина. Кстати, на последний наш демидовский день приехала из Парижа потомица Карамзиных Сюзанна Лувель Карамзина. Очень было интересное с ней общение. Она ведет даже семейный сайт Карамзиных, куда выкладывают всю информацию о карамзинском роде, включая их породненность с Демидовыми. Кстати, даже смерть ее второго мужа, Андрея Карамзина, она тоже была омрачена, ну, такими неблагоприятными обстоятельствами. Он совершил несколько военных ошибок и погиб во время Крымской войны, ну, скажем так, почти бесславно.
Вот как об этом событии писал своей дочери Федор Тютчев. Это одно из таких подавляющих несчастий, что по отношению к тем, на кого они обрушиваются, испытываешь, кроме душераздирающей жалости, еще какую-то неловкость и смущение, словно сам чем-то виноват в случившейся катастрофе. Был понедельник, когда несчастная Аврора узнала о смерти своего мужа, а на другой день, во вторник, она получает от него письмо. Письмо на нескольких страницах, полное жизни, одушевления, веселости. Это письмо помечено 15 мая, а 16-го он был убит. Последней тенью на этом горестном фоне послужило то обстоятельство, что во всем общем сожалении, вызванном печальным концом Андрея Николаевича, не все было одним сочувствием и состраданием, но примешивалась также и значительная доля осуждения. И, к несчастью, осуждение было обоснованным. Рассказывают, будто государь Николай Павлович прямо сказал, что поторопился произвести Карамзина в полковнике. А затем стало известно, что командир корпуса генерал Лепранди получил официальный выговор за то, что доверил столь значительную воинскую часть офицеру, которому еще не доставало значительного опыта. Представить себе только, что испытал этот несчастный Карамзин, когда увидел свой отряд погубленным по собственной вине. И как в эту последнюю минуту на клочке незнакомой земли посреди отвратительной толпы, готовой его изрубить, в его памяти пронеслась как молния мысль о том существовании, которое от него ускользало. Жена Аврора, вся эта жизнь, столь сладкая, столь обильная привязанностями и благоденствием.
Ну, все-таки к Авроре джуниор. От своего первого мужа Демидова у Авроры остался сын Павел, Павел Павлович, естественно, который также необыкновенно интересная личность. Богач, он унаследовал все состояние своего сумасбродного дядюшки Анатолия Николаевича, уже вышеупомянутого. Тоже меценат, много разного рода романтических историй. И, естественно, это человек Европы. Он преимущественно живет в Париже, он работает на дипломатической стезе, он пребывает и при русском дипломатическом корпусе в Вене. О нем сохранилось малоизвестное, очень интересное упоминание в таком несколько загадочном тексте, который вышел в альманахе «Русский архив» в 1903 году. Мне кажется, что весь этот текст был написан каким-то их близким, знакомым этого семейства. В альманахе написано перевод с французского анонимного автора. Я думаю, что в редакции знали, кто был автором, но решили это не афишировать. И вот что пишет этот анонимный автор, якобы перевод с французского, но мне кажется, что могло быть написано и по-русски.
Для его наследника жизнь начиналась иначе и казалась озаренной более радужными обещаниями. Князь Павел, племянник Анатолия, имел очень изящную наружность. Он был похож на свою мать, Аврору Шернваль, которая принадлежала к знатному шведскому роду и необыкновенной красотой северного характера вполне могла соперничать с южной красотой своей снохи, принцессы Матильды. Она также оставила в Сан-Донато благодатные следы неоднократных посещений. Существует портрет князя Павла, писанный в первой молодости. На нем он представлен среди снежного ландшафта, в снежно-белом охотничьем одеянии. Художник мастерски передал в этой картине классически правильные черты и обаятельное выражение счастливого молодого лица, дышащего здоровьем и силой. Таким помнят его старые слуги князя Анатолия, когда при жизни дяди он, женившись, проводил медовые месяцы во Флоренции. В памяти у всех светлый образ его жены, рожденной княжной Мещерской. «La principessa Maria era un angelo», говорят домочадцы, видевшие их в ту незабвенную свадебную весну. Перед ними восстает картина мимолетного счастья, ушедшего вместе с нею. Вспоминают они, как любовался женою князь Павел, увидя ее однажды стоящую в задумчивости, с распущенными волосами у окна уборной. В немом восхищении смотрел он на нее из сада, скрывшись за деревом, делая знак рукой садовникам, чтобы не выдавали его поклоном. Легкая тень грусти лежала на свежем, как цветок, лице новобрачной. Молва тех времен гласит, что когда отдавала она руку Демидову, ее сердце не было свободно.
Интересное обстоятельство, что после смерти своей первой жены, Мещерской, о ней наш анонимный автор пишет, что ее сердце было отдано другому. Мы можем теперь сказать, кто был другой. Это был царевич, будущий император Александр III. Родители Александр II с супругой запретили ему жениться на Мещерской. И это тоже набросило вот некую такую романтическую вуаль на историю демидовской семьи. После смерти Мещерской Павел Павлович Демидов, несмотря на свою следующую женитьбу на княжне Елене Трубецкой, пребывал в депрессии. И вроде бы, согласно семейным преданиям, чтобы вытащить его из тяжелого психического состояния, ему предложили немного роль киевского городского главы. Такой вот неожиданный совершенно пассаж из Парижа, из Вены. Он выставляет свою кандидатуру, тогда выбиралась должность городского главы, и в итоге, конечно, богач, очень известный человек, культурный Павел Павлович Демидов становится на несколько лет городским главой города Киева. И именно в Киеве, когда Павел Павлович Демидов исполнял обязанности городского главы, и родилась наша героиня Аврора Джуниор. Так что отчасти она и киевлянка. Она росла в Киеве, и ее отец оставил по себе добрую память, основал больницу, какие-то еще у нее тоже были симпатичные инициативы. В итоге император даже разрешил ему носить титулование князя Сан-Доната. Это любопытная история, то, что русская императорская власть не принимала автоматически иностранные аристократические титулы. Нужен был особый рескрипт, особый указ. И Павел Павлович был единственным из всех сан-доната европейских, который в России мог официально титуловаться, и он так и титуловался, как князь сан-доната.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» «Ди-дей в Италии». К истории семейства Демидовых рассказывает Михаил Талалай.
Он скончался тоже достаточно молодым, 46 лет. Его вдова Елена Петровна, урожденная княжна Трубецкая, прожила еще достаточно долгую жизнь, и про нее тоже ходила масса разного рода сплетен. Так, например, известная светская львица в Петербурге Александра Викторовна Богданович, генеральша, уже когда Елена Демидова, то есть мать нашей Авроры, была вдовой, она записала в своем дневнике от 1898 года. Говорят, что московским митрополитом будет архиепископ Иероним, и при этом вспоминает, что Демидова, сан Доната, по-прежнему питает страсть к Иерониму. Из Одессы она пропадает, и никто не ведает, куда она уезжает. Говорят, что она скрывается в архиепископском доме. Ее страсть к Иерониму напоминает страсть графини Орловой к Фотию. Ну, может быть, Александр Богданович и просто сплетничает, и ее информация несправедлива. В частности, она пишет, что из Одессы, из своей квартиры в другом месте она уезжает и неизвестно куда. Я был на этой квартире. Конечно, это не квартира, это прекрасная усадьба под Одессой. Там была устроена в советские времена кинофабрика, и там удивительный итальянский дом, устроенный Демидовой сан-Донатой, матерью нашей героини. Я отфотографировал этот дом. По фасаду выпущены любимые персонажи матери Авроры Елены Демидовой сан-Доната. Это итальянские писатели, малоизвестные у нас Манцони, Дадзельо, итальянские деятели – типа Кавур, конечно, Данте, ну и немало там и Франции, Гюго, и даже королева Марго есть на фасаде этой демидовской виллы под Одессой. В самые последние годы мать Авроры-младшей стала очень известна на Урале, потому что Павел Палыч, киевский городской глава, после своей кончины был похоронен, естественно, на своих владениях. Там был сооружен мавзолей с интересной скульптурной группой. Этот мавзолей, естественно, был разрушен после революции. Все погибло, и могилы, и все остальное. Но каким-то чудом уцелела статуя безутешной вдовы нашей Елены Петровны, урожденной Трубецкой. И сейчас, в последние годы, эта статуя стала очень популярна в Тагиле. Ее отреставрировали, ее почему-то непонятно назвали тагильской Андромахой. Ну, была такая замечательная жена греческого героя Гектора, и более известна как вдова. Быть может, поэтому безутешная героиня, безутешная вдова. Это действительно прекрасная скульптура, и Елена Петровна таким образом увековечена и на Уральской земле. Но перейдем, наконец, к биографии нашей главной героини, Авроры младшей, Авроры Джуниор. Она была достаточно краткая и, опять-таки, отмечена бурными романтическими связями. 19 лет ее выдали замуж за сербского князя, светлейшего князя, брата сербского короля Арсена Карагеоргиевича. Он был на русской военной службе, гуляка, картежник, и в высших кругах полагали, что его женитьба на молодой и богатой Демидовой Авроре Павловне каким-то образом образумит балканского князя. Это не произошло. Родился сын, который вошел в европейскую историю, Павел Арсеньевич Карагеоргиевич. Он женился на греческой принцессе, он был регентом сербского трона, и, в общем-то, был известной личностью в 20 веке. Но, тем не менее, ни рождение сына, ни женитьба на красивой Авроре Демидовой не образумили нашего князя, в итоге брак распался. Произошло еще несколько романтических увлечений, развод, причем князь Арсен благородным образом взял вину на себя, что якобы он изменил Авроре, и таким образом Аврора смогла выйти за своего нового возлюбленного. Им стал итальянец, граф Ногера, и таким образом Аврора вернулась из России, вернулась из Петербурга и, казалось бы, навсегда уже обосновалась в Италии. К сожалению, ее жизнь оборвалась очень рано. Осталось четверо детей. Один из потомков уже от Авроры с этим итальянским графом Ногера и есть мой новый приятель, мой новый знакомец Александр Тиссо Демидов. Но благодаря нашим демидовским дням произошло очень интересное и симпатичное событие. Александр отыскал своего кузина, ну так в больших семьях называют даже дальних, не двоюродных, а троюродных, четвероюродных братьев, еще одного потомка Авроры, опять-таки от итальянского графа Ногера, который сейчас живет в Парме, и, в принципе, он может титуловаться и графом Ногера. И вот впервые в Милане в рамках наших Демидовских дней встретились эти кузины. Произошло еще одно замечательное событие. Ногера, который живет в Италии под Пармой, и который вот возник благодаря нашим инициативам, обладатель роскошного портрета Авроры Павловны. Это изумительное произведение живописи конца XIX века, о котором прежде никто ничего не знал. Граф Ногера, Луиджи его зовут, хотел даже привезти к нам в Милан этот портрет, но его родные, в первую очередь его мама, настолько привязаны к этому действительно прекрасному произведению искусства, что не позволили ему привезти саму картину, и он привез только распечатанную очень красивую фотографию, которую вот мы, надеюсь, теперь и впервые поделимся в пространствах интернета. Художник остался анонимным, но это какой-то действительно выдающийся, скорее всего, итальянский художник. Портрет написан в Сан-Ремо. Это единственное, что мы о нем знаем, потому что там поставлен город, где написан портрет Авроры Павловны. В настоящее время этим, ну, скажем, все-таки шедевром заинтересовались в Уффици, и они уговорили Луиджи Ногера передать портрет Авроры Демидовой в блестящее собрание Уффици. Так что я уверен, что это произведение искусства с каждым годом все будет все более и более известно. Аврора умерла, когда ей исполнилось 30 лет. По твердому семейному преданию она укололась шипом розы и скончалась от заражения крови. Причем этой смерти предшествует другое романтическое обстоятельство. Буквально за год до смерти один французский ботаник был так впечатлен красотой Авроры Демидовой, что выведенную им розу он назвал ее именем. И она до сих пор распространяется, разводится, продается и называется графиня де Ногера по ее последнему имени. В семье говорят, что вроде бы она и укололась этой розой, но мне кажется, что это как бы слишком печально романтически. Надо сказать, что этой истории гибели юной Авроры противоречит данной, которые циркулируют на пространствах интернета, где пишут, что она якобы покончила самоубийством. Я лично своими глазами в метрической книге Русской церкви во Флоренции, где посмертно отпевали Аврору Павловну, там священник Владимир Левицкий написал «Умерла от болезни сердца». Так что до сих пор вот кончина Авроры Павловны Демидовой, Карагеоргиевич, Ногера, она окутана некой такой тайной.
Интересно, а где будет следующий Демидов Дэй? Там же?
Мне хотелось бы, конечно, какое-то новое красивое место, и я бы предложил остров Эльба, связанный тоже с Демидовым, потому что там находится музей Наполеона, основанный Анатолием Николаевичем Демидовым. И мне хотелось бы напомнить вот об этой исключительной истории о связи Демидовых и Наполеонов, если во множественном числе, так можно сказать. Но если говорить о Европе, то, конечно, это был бы Париж, потому что в первую очередь все Демидовы стремились туда и провели там очень много времени. И в Париже, наверное, я бы устроил не Демидовский день, а Демидовский год.
И на этом мы заканчиваем передачу «Ди-дей в Италии». Об истории семейства Демидовых рассказывал Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Человек, о котором пойдет речь, личность авантюрная и не до конца проясненная. В свое время это был человек-загадка и европейский призрак. Для англичан он был сэр Бейзил, для испанцев Дон Басилио, герцог-консорт де Вильяфранко, для французов Базиль Захаров, командор ордена почетного легиона, для россиян Василий Васильевич Захаров. Заслуживающих доверия данных о его происхождении, об истории ранних да и поздних лет его жизни нет. Известно лишь, что Захаров – международный бизнесмен и финансист с произносимой на иностранный манер русской фамилией, был чуть ли не самым знаменитым торговцем оружием всех времен и народов, рассказывает Виктор Черецкий.
Наиболее распространенная версия биографии нашего героя гласит, что Василий Захаров родился в 1849 году в очень бедной греческой семье, да к тому же в Турции, в городке Мугла. Когда ребенку едва исполнилось 6 лет, семья перебралась в трущобы Константинополя, где его фактически воспитывала улица и где он вынужден был самостоятельно искать источник пропитания. Таким источником якобы служили для малолетки иностранные туристы, любители клубнички, которых он тащил за рукав в ночные притоны квартала Галата, получая чаевые и от клиентов, и от содержателей заведений. Разумеется, о какой-либо его учебе в юные годы биографы даже и не заикаются. Позднее Захаров вроде бы вместе с компанией сверстников занимался поджогами богатых домов, а затем помогал владельцам, естественно, за вознаграждение спасать из огня добро. Со временем юноша переключился на обмен валютой и, как считают некоторые исследователи, подсовывал иностранцам фальшивые банкноты. Ну а в 17 лет он оказался в Лондоне, где тут же влип в уголовное дело о мошенничестве и контрабанде. После этого молодой человек скрывался от британского правосудия в Афинах. Ну а русской фамилией и знанием русского языка Захаров обладал якобы потому, что его семейство когда-то проживало пару лет в Одессе, куда было вынуждено уехать из-за антигреческих погромов в Турции. С подобной биографической версией вполне согласен испанский исследователь Хервасио Посадос. Захаров – герой его книги под названием «Торговец смертью».
Захаров был человеком, который буквально сделал себя сам. Он греческого происхождения. В молодости был зазывалой в борделе, затем пожарным поджигателем, тушившим им же устроенные пожары. Занимался мелким мошенничеством. Ближе к 30 годам, благодаря счастливому стечению обстоятельств, Захаров становится торговым представителем известной оружейной компании и таким образом определяет свой дальнейший жизненный путь. Он знал множество языков, был очень ловким дельцом, прекрасно владел искусством подкупа должностных лиц. Захаров прожил долгую жизнь и стал одним из самых богатых людей в мире, 7-м по счету.
Между тем, даже самое поверхностное знакомство с описываемой личностью вызывает вопросы. Ведь это только в сказке Золушка с помощью доброй феи превращается в принцессу. А вот чтобы босяк-замарашка, неуч, воришка и сводник быстренько превратился в одного из самых богатых и влиятельных людей мира, общался бы на равных, как это делал Захаров, с членами королевских фамилий и премьер-министрами, такого не бывает. И для подобного авантюрного характера и мошеннических навыков явно недостаточно. Требуется нечто большее. И действительно, Захаров владел 14 языками, обладал коммерческим талантом и соответствующими знаниями, отменными манерами, красноречием, а также личным обаянием, которое привлекало к нему не только деловых партнеров, но и дам из высшего общества. Понятно, что за всем этим стоял определенный уровень воспитания и культуры, опыт вращения в приличном обществе и знания, приобретаемые годами учебы. Частично свет на подлинную историю юности будущего оружейного магната проливают некоторые британские источники. Они утверждают, что у нашего героя был состоятельный дядя, занимавшийся международной торговлей тканями. Он пристроил подростка к делу, отправил на учебу в Англию, а затем после учебы назначил представителем британского филиала своей фирмы. Именно так Захаров якобы и вошел в мир большого бизнеса. Впрочем, есть еще одна версия его биографии. Некоторые французские источники перечеркивают все изложенное нами и утверждают, что Захаров имеет не греческие, а добропорядочные еврейские корни, что его детство было совершенно иным, и что его связи с Одессой и Россией были значительно более широкими. Но это, разумеется, лишь версия. Как бы там ни было, очевидно, что сам Захаров по каким-то соображениям не распространялся о своем происхождении и тем более никогда не называл себя, в отличие от известного литературного персонажа, сыном турецко-поданного. Историк Хервасио Посадос.
Историю этого персонажа изучить непросто. Документов о его весьма бурной жизни практически нет. Похоже, что он делал все возможное, чтобы не оставить после себя каких-либо следов. Есть различные версии его жизни, часто противоречащие друг другу. Любопытно, что Захаров был знаком и даже поддерживал дружеские отношения со многими видными политиками своего времени. Речь идет, к примеру, о британском премьер-министре Ллойд Джордже, о французском премьере Клемансо и о других деятелях, но никто из них даже словом не обмолвился о нем в своих мемуарах. В 30-е годы 20 века Захаров стал героем нескольких книг, но основаны они были в основном на слухах и легендах о нем.
Если информация даже о юных годах героя нашего повествования подвергается сомнению, то что же тогда говорить о его зрелых годах? Там действительно скрывать было что, учитывая и специфику деятельности этого человека, и методы, к которым он прибегал в своих сделках. Ведь после работы у дяди, которого, похоже, он всячески обжуливал, и с которым у него дело чуть было не дошло до суда, Захаров проникает в сферу, которая становится делом его жизни. Благодаря неким знакомствам в 1877 году он получает должность торгового представителя англо-шведского производителя оружия Нординфельта, а через 10 лет становится его уполномоченным по продажам в России и всей Восточной Европе. Но начинал Захаров с Балкан. Обстановка в этом регионе, как известно, никогда особым спокойствием не отличалась, тем более в годы, когда там разворачивал свою деятельность будущий оружейный король. Так что производимые Нординфельтом картечницы, предшественницы пулеметов, хотя и отличались неточной стрельбой, шли как семечки на посиделках сельских дам. Ими интересовались и Турция, и Греция, и Сербия, и Болгария. Но картечницами Захаров не ограничивался. В 80-е годы его шеф Нординфельт увлекся идеей строительства подводных лодок. Проект разработал англичанин Джордж Гарретт. Причем этот проект был откровенно бездарным. К примеру, лодка оснащалась паровым двигателем, который по определению не мог работать под водой. Тем не менее, было построено 4 подобных субмарины, которые оказались вдобавок еще крайне неустойчивыми, едва держались на плаву. Но именно этот проект Захаров использовал, чтобы доказать своему шефу и всему миру, что он способен продать все, что угодно. И действительно, сначала он устроил, естественно, за деньги грандиозную шумиху в мировой прессе по поводу величайшего технического достижения. Затем уговорил греков, что приобретение подлодки – единственное для них спасение в возможном столкновении с Турцией. И тут же внушил туркам, что вооруженные подводной лодкой греки представляют для них смертельную опасность. И Турция раскошелилась сразу на 2 субмарины. Ну а Россия, как же ей без подлодки, если сопредельные страны уже ими вооружились? Российские специалисты предложение Василия Васильевича высмеяли, но императору Александру III оно почему-то понравилось, и он дал добро на покупку. Правда, лодка Нординфельта до России так и не доплыла, затонула по дороге. Кстати, ни одной из проданных субмарин в военных конфликтах так и не довелось поучаствовать.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Европейский призрак». Человек-загадка Василий Захаров. Рассказывает Виктор Черецкий.
Тем временем Захаров после сомнительных сделок с подлодками получил подлинный подарок судьбы в виде пулемета «Максима», производство которого, как и предчувствовал коммерсант, принесло в конце концов огромную прибыль, рассказывает Хервасио Посадос.
Захаров стал главным конкурентом для военной промышленности разных стран. Компания Нординфельта, на которую он работал, производила и торговала разным оружием. Но вот появился пулемет «Максима». Это было перспективное оружие. Оно перезаряжалось автоматически и не перегревалось, поскольку имело водяное охлаждение. Захаров понял, что речь идет о более конкурентоспособной разработке, чем картечница, которую он торговал. Поэтому для начала он попытался саботировать коммерческие показы «Максима». Так в Италии ему удалось сорвать испытание этого оружия в присутствии местного армейского начальства. Накануне вечером Захаров подпоил людей, которые должны были демонстрировать пулемет, и они не явились утром на стрельбище. Затем он сорвал показательную стрельбу в Венском арсенале в присутствии австрийского императора Франца Иосифа и таким образом не допустил поставки пулеметов в Австрию. Но в конце концов вопрос с пулеметом решился. Максим, как человек прагматичный, понял, что ему выгоднее сотрудничать с компанией Норденфельта. И в один прекрасный день они объединились. Своим широким распространением в мире пулемет «Максима» в большой степени обязан тому, что его продажей занимался лично Захаров.
Между тем Захаров постепенно прибрал к рукам объединенную компанию Норденфельта «Максима» и стал уже не ее торговым представителем, а полноправным совладельцем, поскольку скупил половину акций. Но к концу XIX века он сделал очередной шаг в карьере, слился с британским оружейным гигантом «Виккерс» и, став членом его совета директоров, ринулся в Россию. В итоге в 1904 году Россия подписала контракт с «Виккерс» о производстве пулеметов «Максима» на Императорском Тульском оружейном заводе. Контракт предусматривал уплату в течение 10 лет по 80 фунтов стерлингов за каждый изготовленный в России пулемет. По истечении этого срока российское военное ведомство получало право изготовлять любое число этого изделия без уплаты британской фирме. Впрочем, рассказывая о маневрах, к которым прибегал Захаров, чтобы заполучить пулемет, мы опустили одну важнейшую историю из его биографии, которая имела место в те же времена. Речь идет о его попытках завладеть проектом подводной лодки испанского инженера Исаака Пераля и о том, как ему удалось провалить этот поистине революционный проект из-за того, что Пераль наотрез отказался делиться своим изобретением. Но что представлял собой данный проект и почему Захаров так увлекся им после бесславных продаж горе-подлодок Норденфельта? Рассказывает историк военно-морского флота Испании профессор Агустин Рамон Родригес.
В истории было много попыток построить военный корабль, который бы мог плавать под водой. Главный вопрос заключался в том, какой двигатель способен функционировать в подводном положении, чтобы не дымить и не потреблять кислород, и таким образом не обрекать на смерть экипаж судна. Многие годы делались разного рода попытки добиться успеха, но они всегда проваливались по одной и той же причине – из-за отсутствия надлежащего двигателя. Отсюда делался вывод, что подобную лодку можно было перемещать лишь вручную, иной возможности якобы не было. То, что сделал Пираль и что принесло ему признание, это первое успешное применение электродвигателя, который позволил лодке двигаться и не представлял опасности для экипажа. Пираль также первым применил на субмарине перископ и смог запускать торпеды из положения под водой. Речь шла о создании первой современной подводной лодки. До Пираля, как мы уже сказали, в этой области были только попытки, заранее обреченные на неудачу. Пираль служил в научно-учебном центре военно-морских сил Испании, был профессором кафедры физики и математики, занимался вопросами электричества, весьма актуальными в то время. Его судно было спущено на воду в 1888 году. Затем оно проходило испытания. 1890 стал годом славы для изобретателя. Ему сулили дворянское звание и наградили орденом. Но неожиданно все изменилось. Пираля буквально загнали в угол.
Любопытно, что в те времена Захаров, благодаря своим разносторонним талантам, в частности способности подкупать деньгами или услугами нужных людей, как говорится, открывал ногой двери в самых высоких европейских кабинетах. Известно, к примеру, что на столе французского премьера Аристида Бриана он однажды забыл чек на 1 000 000 франков, а свою первую супругу по имени Эмили буквально подсунул в качестве любовницы лорд Джорджу, чтобы затем получать от премьера необходимое содействие в бизнесе. Одной из стран, находившихся в постоянном поле зрения дельца, была Испания. Сюда Захаров уже давно поставлял оружие и даже приобрел здесь оружейный завод, а затем, пользуясь высокой степенью коррумпированности местных элит, прибрал к рукам все судоверфи, получив монопольное право на строительство военных судов. Способствовали подобному коммерческому успеху его амурные шашни с герцогиней Мария дель Пилар де Мугиро, дочерью влиятельного банкира и женой королевского кузена. Этот кузен страдал слабоумием и практически все время находился в психиатрической клинике, что весьма помогало влюбленной парочке. Благодаря герцогине, которой Захаров дарил роскошные дома и бриллианты, а через много лет после смерти мужа даже женился на ней, он стал своим в высших кругах Испании, политических, экономических и светских. Говорят, что Захаров был способен заявляться без приглашения, правда, в сопровождении герцогини даже в королевский дворец. Неудивительно поэтому, что он одним из первых узнал об испанском изобретении подводной лодки, когда эта лодка была еще лишь на бумаге. Проект, будучи секретным, находился под семью замками в Министерстве военно-морского флота. Ну а когда заполучить патент на производство лодки не удалось, Захаров пустил в ход связи, чтобы загубить этот проект. Хервасио Посадос.
В истории с субмариной Исаака Пираля Захаров пытался повторить свой опыт с Максимом. Он надеялся договориться с изобретателем, чтобы тот продал ему свой проект. Но Пираль отказался. Он заявил, что является офицером Испании и хочет, чтобы его изобретение служило военно-морскому флоту лишь этой страны, чтобы испанцы имели лодку, аналогов которой в то время в мире еще не было. Ведь имевшиеся субмарины, в частности Норденфельда, которые продавал Захаров, никуда не годились. Ну а проект Исаака Пираля позволял надежно погружаться и передвигаться под водой. Итак, испанец отверг предложение, и Захаров начал действовать. В первую очередь он проник на верфь арсенала «Ла Карака» в Кадисе, где строилась подлодка, а затем 9 раз пытался сорвать ее испытания, проводимые с целью проверить возможности нового изобретения. Тем не менее, проект Пираля был настолько хорош, что сумел преодолеть все препоны. Ну а Захаров, не сумев достичь своей цели путем вредительства, решил прибегнуть к своим многочисленным связям. Ему удается добиться, чтобы правительство Испании закрыло проект. Кроме того, этот проект был опубликован в открытых источниках, что, во-первых, нарушило авторские права Пираля, а во-вторых, отныне им мог воспользоваться любой желающий.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Европейский призрак». Человек-загадка Василий Захаров. Рассказывает Виктор Черецкий.
Наивно полагать, что Захаров расправился с Пиралем лишь из-за личной мести. Большинство историков полагает, что он служил не только своему кошельку, но и время от времени оказывал услуги по принципу «ты мне, я тебе» спецслужбам разных стран, в случае с подлодкой Пираля – британским. Владычице Марии, похоже, очень не хотелось, чтобы у какой-то Испании оказалось суперсовременное по тем временам оружие. За заслуги перед Великобританией Захаров позднее получил титул баронета и, соответственно, почетную приставку к имени. Босяк, сын турецко-поданного, стал именоваться сэром Безилом. Между тем, первые десятилетия 20-го столетия характеризуются растущим интересом европейских держав к перевооружению и наращиванию военного потенциала. Наступали особо счастливые времена для торговцев оружием и, разумеется, для компании «Викерс», в которой Захаров уже пользовался в ту пору огромным влиянием. Оружие продается всем – и Британии, и Франции, и, естественно, их потенциальному противнику – Германии, где Захаров тайно контролировал фирму Пола фон Гонтарда. Через нее он продал в Германию огромное число пулеметов. Ну а затем, по уже отработанной схеме, сделал вброс во французскую прессу, мол, Франция страшно отстала от Германии по части этого смертоносного оружия. Местная общественность забила тревогу, и французское правительство вынуждено было заказать у Викерса большую партию пулеметов. Перевооружалась тогда после поражения в войне с Японией и Россия. В частности, было принято решение наладить производство артиллерийских орудий в Царицыне. В конкурсе на строительство завода приняли участие ведущие международные фирмы. Победил Захаров. Он использовал протекционистские тенденции, бытовавшие тогда в России, ставку на национальную индустрию. Бизнесмен уверил чиновников в Санкт-Петербурге, что имеет глубокие российские корни и является патриотом России. Дополнялись ли эти утверждения солидным взяточным чеком, история умалчивает. Таким образом, пушки в Царицыне на заводе, который в советское время получил название «Баррикады», стал производить именно Захаров. Правда, своего звездного часа он дождался лишь в годы Первой мировой войны. Его доходы росли в военные годы, как на дрожжах. Историк Хервасио Посадос, автор книги «Торговец смертью», утверждает, что именно тогда Захаров оказался в числе самых богатых людей мира.
Я хотел в первую очередь объяснить, как Захаров и подобные ему лица способствовали развязыванию войн, как они, фабриканты и торговцы оружием, организовывали во имя собственной выгоды гонку вооружений в разных странах. Кроме того, мне представлялось интересным отдельно выделить тему коррупции, учитывая, что Захаров всегда был связан с этим явлением. Весь его бизнес, как известно, базировался на подкупе должностных лиц. Он умел найти слабости у людей, отвечавших за политику в различных странах. Таким образом, мне хотелось порассуждать о причинах войн и о коррупции как одной из этих причин. Я хотел запечатлеть часть истории 20 века, создать панораму эпохи со всеми ее войнами.
В годы Первой мировой войны Захаров производил и продавал боевые корабли от линкоров до катеров, а также в огромных количествах самолеты, пушки, пулеметы, снаряды и торпеды. Во Франции он прикупил Объединенный Парижский банк, связанный с тяжелой промышленностью, контролировал несколько газет, стал командором Ордена Почетного Легиона. Считается, что именно Захаров по заданию Антанты немало потрудился, чтобы втянуть нейтральную Грецию в мировую войну. Разумеется, и здесь он убивал сразу двух зайцев, оказывал услугу спецслужбам и открывал для себя рынок оружия. После окончания мировой войны ему удавалось еще некоторое время подстегивать греко-турецкий конфликт, продолжая военные поставки Афинам. Одновременно он вкладывается в нефтяной бизнес, заводит дружбу с князем Монако Луи II, перебирается в эту страну и приобретает знаменитое казино «Монте-Карло». Считается, что еще в 20-е годы Захаров стал постепенно отказываться от оружейного бизнеса, продавая свои акции. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что с этим бизнесом он никогда не расставался, и в качестве примера приводят войну между Парагваем и Боливией, которую в 1932 году якобы спровоцировал именно Захаров с единственной целью – поставлять оружие обеим сторонам конфликта. Как бы там ни было, но в регион нескончаемым потоком шли пушки, пулеметы и танки фирмы «Виккерс». Кстати, танки такие же, что в 30-е годы производились по английской лицензии в Советском Союзе и назывались Т-26. Поставлял вроде бы Захаров оружие даже неким антибританским повстанцам в Азии и Африке, хотя эта информация не конкретизируется ни одним источником. Хервасио Посадос.
Базиль Захаров был теневым организатором многих военных конфликтов 19 и 20 веков, но этот факт в течение десятилетий не был известен широкой общественности. Правда, после Первой мировой войны его стали называть «великим торговцем смертью». Тем не менее, Захаров до сих пор остается довольно таинственной личностью, ведь он никогда не давал интервью средствам информации, не публиковал свои воспоминания. Правда, они все же были написаны, но исчезли. Мне показалось интересным напомнить об этом персонаже, который, на мой взгляд, сыграл в свое время довольно зловещую роль, но имя которого, как правило, не фигурирует в учебниках истории.
Что касается мемуаров, то здесь следует сделать небольшие пояснения. Дело в том, что Захаров всегда вел дневники, а под конец жизни занялся редактурой своих мемуаров. И вдруг, уже готовые к печати, они исчезли. Считается, что их похитила прислуга бизнесмена, доживавшего свой век в Монте-Карло. Впрочем, полиция нашла похищенное и вернула владельцу. Тем не менее, эти мемуары никогда не были опубликованы. Захаров, в конце концов, сжег все свои архивы. Скончался он в одиночестве в 1936 году в возрасте 87 лет. Его огромное состояние досталось троим детям герцогини, которые официально считались отпрысками королевского кузена. На деле, как гласит молва, их настоящим отцом был Василий Захаров.
И на этом мы заканчиваем передачу «Европейский призрак». О человеке-загадке Василии Захарове рассказывал Виктор Черецкий. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.